Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем исследование, проведенное Левада-центром совместно с Киевским международным институтом социологии. Оно посвящено отношению россиян к Украине и украинцев к России. В передаче участвует Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. По телефону из Киева принимает участие в программе Владимир Паниота, директор Киевского международного института социологии. И через пару минут к нам присоединится в студии Радио Свобода Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Европы Российской Академии Наук. Вот уже Виктор Иванович и пришел. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода, электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Я вот не услышала, Владимир Ильич Паниота у нас на связи, да?
Добрый день.
Вы нас слышите? Здравствуйте, да. Итак, совместное исследование российских и украинских социологов. Алексей Левинсон, расскажите, пожалуйста, как же относятся к Украине России по данным вашего центра, россияне по данным вашего центра, каковы тут основные тенденции?
Ну, если говорить о тенденции многолетней, то она состоит из двух частей. С одной стороны, Украина наряду с Белоруссией относится к странам, которые воспринимаются, традиционно воспринимаются как близкие к России. На фоне этого можно отметить сохранение позитивного отношения к Белоруссии и постепенного ухудшения отношений к Украине. Ну, это связано с тем, что в России часто появляются такие мысли у разных группах населения, что Украина больше, так сказать, не хочет с нами быть. Вот, и что она повернулась к Западу и так далее. Вот на протяжении периода с 97 по 10 год отношение к украинцам, это всегда немножко не то, что отношение к стране, отношение к народу, как правило, лучше. Отношение к украинцам было таким: 88% относились положительно, 7% отрицательно в 97 году, а к 2010 году стало 75%, то есть на 13 процентных пунктов меньше положительного отношения, и 18% стали относиться отрицательно. Баланс, как видим, все равно многократный перевес положительного над отрицательным отношением, но динамика в этом смысле негативная. Если говорить о коротких, так сказать, периодах измерений, то можно сказать, что вот в январе 2008 года к Украине относились хорошо и в основном хорошо 59%, а плохо очень плохо 30%. В январе 2009 года произошло, так сказать, переворачивание этой пропорции. Стали всего лишь 29% относиться хорошо, а 62% стали относиться плохо. Но к нынешнему январю 2010 года положение выправилось. И сейчас мы можем констатировать, что 52% россиян относятся к Украине хорошо или очень хорошо, а в основном хорошо или очень хорошо, а 36% относятся плохо или очень плохо. Подытоживая, могу сказать, что это все отражение, в общем, ну, так сказать, нервной реакции общественного мнения на политическую ситуацию и ощущение, так сказать, неясности. Вроде бы наши, а вроде бы как-то уже отчасти не наши. Вот основная, да, это основная, так сказать, драма, которая внутри этого отношения заключена.
А теперь в Киев. Владимир Ильич, как можно охарактеризовать отношение украинцев к России?
Ну, в этом смысле наши данные намного более скучные, потому что практически особой динамики нету, но мы, к сожалению, договорились проводить исследования не так давно, и у нас не было аналогичного вопроса. Но если брать после того, как мы договорились, то, в общем-то, у нас было в апреле 2008 года, это один из первых опросов, было 88%. Потом...
Хорошего отношения?
Он, положительное отношение 88%. Плохое или очень плохое 7%. Трудно сказать 5%. И вот, в принципе, с февраля 2009-го оно практически не меняется. 91, 92, 93. Вот январь 2010-го 93%. В основном хорошее отношение, плохое или очень плохое 4%. То есть, ну и 3% трудно сказать.
То есть, оно остается стабильно хорошим. Чем вы это объясняете?
Оно остается стабильно хорошим, и оно... практически не меняется, ну, почти несмотря ни на какие события. Вот после там газовой войны несколько процентов падает, потом опять увеличивается. К сожалению, у нас нет данных более длительных, но моя гипотеза состоит в том, что, в общем-то, оно не менялось, и особенно из 91-го года. Хотя это требует исследования, может быть, данные других исследователей есть по этому вопросу, что, в общем-то, это была одна страна, и относиться к России не воспринималось как другая страна, поэтому это положительное отношение такое же, как к самим себе. И далее, поскольку не было такого единодушного мнения среди политических сил, или средств массовой информации по отношению к России. Каждый раз, когда возникали какие-то конфликты, часть политических сил обвиняла в этом Россию, другая часть говорила о том, что Украина сама виновата, что это неправильная политика. И, в общем-то, такого как бы особого стимула менять свое мнение не было. То есть люди склонны выискивать ту информацию, которая есть, которая подтверждает их точку зрения. Поэтому, если бы была какая-то вот единодушная кампания... Да, кстати, вообще такое... Я вспомнил, что было такое, событие, когда была проблема Тузлы. Вот тогда было достаточно единодушное мнение всех политических сил и средств массовой информации. И вот это было, по-моему, колебание, которое было зафиксировано. Я сейчас не помню цифр, но тогда было существенное падение. Просто мы, когда рассматривали именно вопрос, связанный с Тузлой, там было очень сильное критическое отношение по отношению к России.
Спасибо. Напомню, что по телефону участие в программе принимает Владимир Паниота, директор Киевского международного института социологии. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии социолог Алексей Левинсон и Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН. И, Виктор Иванович, что вам показалось самым интересным в этом исследовании? Вы же с ним знакомы?
Да, интересное исследование. Мне наиболее интересным показалось, во-первых, то, что оно подтвердило те предположения и наблюдения наши, анализа ситуации в российско-украинских отношениях в России и Украине. Я бы хотел отметить то, что по результатам этих исследований очевидно, что отношение украинцев остается к России в основном хорошим. Но есть две тенденции. То есть оно последовательно все-таки ухудшается, хотя и незначительно, но динамика к ухудшению этого отношения. Еще одна очень интересная деталь, что число хорошо относящихся к украинцам как народу в России ниже, чем число украинцев, которые относятся к России в целом. Да, даже без выделения этого хорошо. Мое внимание также привлек комментарий, которым сопровождаются результаты исследования вот на сайте Левада-центра. В комментарии, в частности, отмечается, что за этим скрывается отношение к политике украинских властей. То есть вот эта разница, разрыв, да, наверное, между отношением все-таки существующей к народу и к Украине как государству, по мнению того, кто писал этот комментарий, видимо, должно скрываться отношение к политике украинских властей. С этим можно было бы согласиться, правда, на мой взгляд, с одной обязательной оговоркой. нужно задать себе как минимум два вопроса. Вопрос первый. Как формировалось представление украинских граждан о том, что является политика украинских властей?
Российских, наверное.
Российских, простите, да. Бога ради, благодарю вас. Да, я именно российских властей. И второе, была ли это политика украинских, да, украинских, нет, именно украинских властей.
Российских граждан.
А, российских граждан, а политики украинских, да, да, совершенно верно. И второе, это была ли она, ну, вот за весь период интересной динамики, за 5 лет, в частности, президентства Ющенко, была ли она одинакова или все-таки в ней происходили какие-то изменения? Потому что без ответа на эти вопросы очень трудно о чем-то говорить. И есть еще один удивительный результат, на мой взгляд, совершенно удивительный результат, это то, что по общему доминирующему в российских средствах СМИ антироссийская и даже русофобская в чем-то украинская политика украинской власти в течение 5 лет нисколько не уменьшила, не испортила хорошее отношение украинцев к России, как я смотрю по этим исследованиям. И в то же время надо полагать, что, наверное, благожелательная по отношению к Украине политика российской администрации закончилось странным результатом все-таки хоть небольшого, но ухудшения отношения к украинцам. Тут есть на чем подумать.
А как вы полагаете, вот сейчас с победой на президентских выборах Виктора Януковича, что будет меняться в этих отношениях? Я имею в виду не в самих отношениях российско-украинских, а в отношении россиян к Украине и украинцев к России.
Виктор Иванович. Я думаю, что у россиян станет меньше настороженности и больше убежденности в том, что все-таки в Украине действительно идут некие очень глубокие процессы позитивного свойства, в которых проигравший выборы Виктор Федорович Янукович, который так или иначе ассоциируется с интересами, и это действительно так, русскоязычного или русскокультурного населения Украины.
Выигравший.
Так я и говорю, что проигравший 5 лет назад Виктор Янукович смог через 5 лет вернуться. Это вообще оптимистический сюжет, на мой взгляд. И он, наверное, ну хотя исправлять отношения украинцев к России просто дальше некуда. Выше 90%, я уже не думаю, куда. 100, наверное.
Нет, действительно. К этой программе я на нашем форуме в интернете свой небольшой опрос провела. Попросила рассказать наших слушателей о своем отношении к Украине. Интересно, что отозвались не только россияне, но и жители Украины. Вот некоторые мнения. Юрий из Мытищ пишет: «Отношусь с глубокими симпатиями, с огромной надеждой. Андрей из Кемерово: хорошо отношусь, как еще могила моих предков там. Мама живет на Украине, много родственников, нормальная демократическая страна». Светлана: «Смешанные чувства. Большая часть страны совершенно русские, другая часть совершенно чужаки. В целом картина непонятная, как два непримиримых соседа живут в одной квартире». Кто бы что ни говорил, а фактом останется то, что Украина веками была частью России, и там живет наш русский народ. Петро с Украины. Как можно любить и уважать прогнившую полностью страну с махрово-цветущим воровством, коррупцией, в которой за 20 лет вымерло больше 6 миллионов человек, а еще 5-6 миллионов были вынуждены, бросив своих детей, ехать работать сиделками, посудомойками и проститутками в соседних странах? Ант пишет: «Как украинец отношусь плохо, потому что стыдно. Коррупция, нет национальных лидеров, способных сплотить и повести страну. Лидеры Майдана посрамили себя и показали ни на что негодными политиками. Бедность, 20 лет топтания на месте. А ведь в 91 году были немалые надежды на скорый расцвет Украины». Горчицкий из Москвы: «Я вижу в Украине реальную политическую жизнь с криками, мордобоями, протестами, демонстрациями. Это болезни молодой демократии. Но Украина выздоровеет, она на правильном пути. В России политической жизни нет». Слушатель подписался: «Укрорус из Великой Кацапии. Как можно относиться к государству, где у большинства граждан России есть родственники, друзья, сослуживцы со времен Советской Армии, партнеры по бизнесу? Ну какой нормальный россиянин плохого пожелает Украине? А вот как в России относятся к украинским пещерным националистам, это уже другой вопрос». И Владимир из Германии: «Я гражданин Украины, проживающий в Германии. К Украине я отношусь с любовью, печалью и тревогой. Тревогой за ее будущее, как независимой страны. Я боюсь, что Украина в тесных объемах России может превратиться в бутафорское государство со своими формальными атрибутами государственности. Все это уже было. В добрые чувства к Украине со стороны кремлевских обитателей, которые пришли к власти в России надолго, я не верю. Попрошу, уважаемые гости, ваши комментарии. Алексей Левинсон, что вам запомнилось среди мнений слушателей?»
Ну, я бы сказал, меня очень радует, что такой короткий опрос сумел высветить такую широкую палитру или веер отношений к Украине со стороны россиян. Наши исследования, в общем, действительно подтверждают. Здесь ни одного мнения, которое было бы, так сказать, чудным и глубоко маргинальным, я не нахожу. В самом деле отношение к Украине смешивают вот и глубокое там презрение к ее лидерам, к ее политической линии, обиду, там, всякие негативные чувства, вот об этом мой коллега уже говорил. По крайней мере, это реакция на то, как подаются политические процессы в Украине в наших масс-медиа. Есть реакция на это, и есть, ну, такая, как бы сказать, традиционная, как раз идущая над пиаром и медиа, историческое чувство исторической общности с украинским народом. Правда, оно в основном, как мы видим, реализуется за счет того, что они это, собственно, часть нас. Вот, это не мы вместе, некоторая общность, что, в общем, когда-то там была такая идея, что вот есть три братских народа, которые там, ну, как-то все вместе куда-то там придут или будут как-то вместе существовать. А сейчас это больше все, так сказать, смещается в сторону того, что, ну, собственно, что говорить об Украине как об отдельном субъекте, об украинцах, это такие же русские, вот, и... Те, кто это говорят, считают, что они, так сказать, ну, делают нечто, так сказать, хорошее в адрес украинцев, ему, так сказать, ну, такой комплимент. Вы такие же, ребят, такие же хорошие, как мы. Ну, я думаю, что на Украине это не встречает широкого понимания, хотя вот у нас есть данные украинских социологов, которые показывают, что значительная доля украинцев по-прежнему согласна на то, чтобы Украина и Россия были единым государством.
Спейджера, как можно относиться плохо к самим себе? Ведь русский, белорус, украинцы – единый народ, пишет Никифоров. И Владимир Ильич Паниота, каковы ваши впечатления от услышанного, от мнения наших слушателей?
Я должен сказать, что действительно... значительная часть населения Украины выступает за то, чтобы объединились Украина и Россия в одно государство. Более того, эта часть даже, насколько я понимаю, выше, чем часть россиян, которые хотели бы объединиться с Украиной в одно государство.
Сейчас, да.
Это связано, скажем, с целым 22% населения Украины хотело бы объединиться в одно государство, хотя большинство, 66%, хотело бы, чтобы Украина и Россия были независимыми, но без границ и таможни, а только 8%, чтобы были такие же отношения, как с другими государствами. Но эта разница действительно сильно дифференцирована. То есть в западном регионе только 4% хотели бы объединиться в одно государство, в то время как в восточном 45%. И действительно, если посмотреть, чем это связано, то, в общем-то, оказывается, что очень сильно с этническим составом. Мы измеряем вот последние 10, может быть, 15 лет, мы, кроме вопроса о прямой, который ставится напрямую, отнесите себя к одной из этих этнических групп, задаем вопрос, который позволяет человеку выбрать две группы. Скажем, украинец или полностью только украинцем себя считаю, большей частью украинцем, но отчасти русским, равно и украинцам, и русским, и так далее. То вот оказывается, что различие в составе очень сильное. В восточном регионе считают из моноэтничных русских, вот эти 47%, это в основном моноэтничные русские, которых, в общем-то, 47% их попадает эта цифра с числом, которые хотят объединиться в одно государство. И если брать различия в их поселении, то оказывается, что подавляющее большинство биетноров, можно их так назвать, проживает в восточном регионе.
Спасибо. И Виктор Мироненко, вот один из наших слушателей, опасается, что Украина в тесных объятиях России может превратиться в бутафорское государство. Как бы вы прокомментировали такое опасение?
Нет, я думаю, что это Украине уже не угрожает. А из того, что вы перечислили, точек зрения, лично мне, ближе всего я не запомнил, кто именно сказал о том, что в Украине тяжело, трудно, напряженно, с большими сложностями и проблемами идет все-таки некий очень важный процесс, важный и для Украины, и для России. И как мне это не неприятно, как гражданину России говорить, но, на мой взгляд, в этом отношении Украина, конечно, лидирует на постсоветском пространстве и опережает Россию очень-очень значительно. Но наиболее позитивным для меня результатом исследования, проведенного уважаемыми коллегами, и то, что мне удалось прочитать, это является то, что вот в этом процессе подтягивания, даже сам факт появления таких оценок, я 2 года назад их встречал крайне редко, сейчас они становятся все более частыми. И то, что вот сейчас говорил господин Паниота, 66% на Украине и 55% в России считают, что жить нужно разными домами, но с открытыми дверями, с открытым общением, сотрудничеством и так далее, это, я думаю, очень серьезная подвижка. И подвижки этой мы обязаны прежде всего все-таки Украине, как бы мне неприятно это было говорить.
Еще ответы на вопрос, как вы относитесь к Украине, Валентина Заванова. Очень хорошо отношусь, я там долго жил, меня туда направили после аспирантуры на укрепление вуза. Люди там прекрасные, у меня осталось много друзей, а бывшие студенты до сих пор пишут, хотя прошло уже 40 лет. Сергей из Тамбова, в общем-то, никак. Там живут 50% родственников, никакими украинцами я их не считаю. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ой, нет, простите, я еще прочту сообщение от наших слушателей. Вот Сергею из Тамбова отвечает, как он подписался, прохожий из Киева. Правильно, пишет он. Задавили голодом, войной прошлись туда и обратно. После эвакуации предприятий и окончания войны людям назад не дали вернуться. А на освобожденной территории, вот каких-то, как ты, из Рязанской губернии поселили. Итак, сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации. Мифы мастера» к 70-летию со дня смерти Михаила Булгакова, ведущий Иван Толстой. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвует социолог Алексей Левинсон, Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН. И по телефону участие в программе принимает Владимир Паниота, директор Киевского международного института социологии. Программу «Общественное мнение» ведет Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Ираке, где сегодня проходят парламентские выборы, жертвами взрывов и обстрелов стали 24 человека. Десятки людей ранены. Как сообщает агентство «Франс Пресс», многие нападения произошли около избирательных участков. Российские агентства сообщают о силовых действиях милиции в отношении граждан, протестующих против сноса строения на месте дачи Сергея Муромцева, председателя Первой Государственной Думы. Сообщается о нескольких задержанных, в том числе представителях Архнадзора. По информации милиции, сноса постройки не происходит, рабочие просто вывозят мусор после пожара, произошедшего в начале января. В подмосковном городе Жуковский проходит митинг против коррупции и произвола. Жители недовольны действиями городской администрации, которые, по их мнению, противоречат указу президента о создании Национального центра авиастроения в Жуковском. В Ростовской области продолжается поиск 3 детей, пропавших в субботу в Миллеровском районе. 2 брата 5 и 6 лет, а также их 4-летний сосед пошли гулять к берегу реки Калитва и не вернулись. Поиск ведут около 120 сотрудников милиции. Дно реки исследуют водолазы. На западе Грузии в результате взрыва погиб местный житель, несколько человек ранены. Взрыв произошел во дворе одного из домов в селе Кумистави Ванского района. По некоторым данным, взорвалась кассетная бомба. В Чили сегодня первый день траура по жертвам разрушительного землетрясения и цунами 27 февраля. В Афганистане десятки людей погибли в результате вооруженного столкновения боевиков движения «Талибан» с представителями враждующей исламистской группировки. Бой велся с применением пулеметов и гранатометов. Президент Франции Николя Саркози заявил, что страны еврозоны должны поддержать Грецию, испытывающую экономические проблемы.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В программе принимает участие по телефону Владимир Паниота, директор Киевского международного института социологии. Со мной в студии Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук. Мы продолжаем обсуждать исследования, посвященные отношению россиян к Украине и украинцев к России. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. Сейчас предлагаю послушать голоса россиян. Считаете ли вы Украину более демократическим государством, чем Россия? Опрос на эту тему Радио Свобода провело в Яновске.
Я думаю, по уровню демократии мы с ним примерно одинаковы, просто им надо их политическим силам между собой, как это говорится, не голову разрывать с самого части ради своих каких-то политических амбиций.
Нет, не считаю. Я патриотка своей России, а не Украины.
Нет, не считаю. Проблем у них. Уж сколько лет, трое их там известных товарищей, президент, премьер, Янукович, который все посты только меняет, а смысл толку никакого. Между собой разобраться не могут, а люди от этого страдают. В России все нормально. Лучше, когда предсказуем, конечно. Люди привыкли к нормальной жизни.
Ни в коем случае. Смена власти очень часто. Деньги идут народные не по назначению. И авторитет на международном уровне теряет Украина.
Она поддалась американцам, поэтому я не считаю ее демократической. Ну, что у них там за свободы, я не знаю. Но уж дело доходит до того, что там устраивают драки. По-моему, это непорядочность их демократии.
В прошлом году в июле была в Севастополе. Тоже Украина, но там более свободные люди, более раскованные, чем у нас. Танцуют на набережной, музыка играет. Кто на гитаре, кто там на баяне.
Нет, по-моему. Да такой же бардак, как и у нас.
Одинаково. Что Россия, что Украина. У меня в Одессе родственники живут. Но это город такой. Там и в советское время не было советской власти как таковой. А все Украина, она разная. Западная Украина живет по своим законам. Украина восточная, она ближе к России. И поэтому вот сказать, что там вот демократичнее местами. А я считаю, там эта вся верхушка баламутит больше. Все они коррумпированы.
Нет, абсолютно. Все вроде у них там в рамках процедур, да? Выборы, компроматы. Ну, как-то все как-то вот не по-честному. Один хочет газ оторвать, другой хочет Донбасс себе подгребсти.
Я не считаю. Они же даже в советские времена, там, особенно западная Украина, как-то не наши были. Поэтому все так и осталось. Только сейчас они более свободны. Тогда они, боялись, наверное. К нам они не очень хорошо, к нашим этим самим бизнесменам. Пусть демократы, но ты веди себя культурно. Тогда будет другое отношение, понимаете?
Голоса жителей Ульяновска записал корреспондент Радио Свободы Сергей Гогин. Алексей, насколько я понимаю, похожий вопрос был включен и в это исследование о демократичности двух стран.
Да, вопрос действительно дал и не первый раз. Результат такой, что наши сограждане, я имею в виду россияне, убеждены, что Россия является более демократичной, чем Украина. Это убеждение на нынешний январь составляло 57% россиян. И только 8% видят, что в Украине больше демократии. Но там еще около 20% считают, что обе страны не демократичны в равной степени, и еще 16% затруднились ответить. Надо сказать, что убежденность, что у нас демократии больше, чем в Украине, она сильно выросла за последние 6 лет. Раньше только 45% отказывали, отдавали пальму первенства нашей стране. Вот такие ответы, по-моему, симметричных симметричных исследований в Украине не проводилось, но было бы очень интересно узнать.
Владимир Ильич, не проводилось такого исследования?
К сожалению, нет. Действительно, я просто первый раз увидел в том, что мне коллеги прислали этот вопрос, поскольку вот мы договорились несколько лет назад, и я думаю, что в мартовский опрос мы это вставим. Но сами по себе результаты были довольно интересные, и меня, честно говоря, удивили, поскольку в Украине, по крайней мере, политическая элита, журналисты считают, что уровень демократии намного выше. Скажем, я плохо знаю работу средств массовой информации России, но те журналисты, которые работали, допустим, Евгений Киселев, и потом приехали к нам, хотя, может быть, они в специфической позиции, говорят о том, что средства массовой информации России говорят об Украине как либо плохо, либо ничего. И действительно, вот те мои приезды в Москву, или когда я тут иногда смотрю телевидение России, положительной информации про Украину нету. То есть, ну, может быть, мне не повезло.
Нам дозвонился Федор из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вопрос. В связи с выборами и так далее, Украина, какая уже сейчас, можно сказать, будет выстраиваться модель международных отношений между Украиной и Россией? Потому что фундаментальным международных отношений является Украина, независимость, демократия, многопартийность. Можно ли уже сейчас сказать, какая будет модель в связи с приходом нового президента и так далее? И второй вопрос. Это Конституция Украины запрещает военные базы на территории Украины и Крымский полуостров.
Спасибо. Виктор Иванович, прошу вас.
Я не уверен, что я правильно понял вопрос. Я не уловил. Речь идет о какими будут стандарты международных отношений,
да,
Украины с ее соседями, или каковы будут стандарты внутренней политической жизни.
Я так поняла, что все-таки международных.
Международных отношений. Ну, есть формальная декларация нового президента Украины Виктора Федоровича Януковича о том, что он видит Украину нейтральным государством. Нейтральным государством по опыту ряда малых государств Европы, ну, например, таких как Швейцария или другие. Но это пока что только декларация, но я думаю, что новая администрация украинская будет стремиться в чем-то воспроизвести пресловутую политику многовекторности, которая практиковалась Леонидом Даниловичем Кучмой, особенно в последние годы. Я думаю, что это как раз та ситуация, которая сама по себе ничего не решает, но открывает очень неплохие возможности для регулирования отношений в треугольнике Европейский Союз, Россия и Украина. Это очень-очень хороший шанс. Будет ли он использован? Ну, когда говоришь об Украине или о России, трудно что-либо предполагать. А я думаю, что мы в ближайшие годы, вот тем они интересны, в ближайшие год-два, будем наблюдать и сможем убедиться, насколько укоренились свободы, о которых говорили, права политические и законодательство новое, и традиции новые демократические в Украине, потому что я, зная немножко пришедшие к власти, победившие в Украине силы, предполагаю, что будут попытки несколько свернуть все эти демократические процессы под весьма благовидным предлогом, как были свернуты, отменены, например, выборы местные, органы власти. Ну, нет денег, бедная страна, действительно, кризис чудовищный экономический. А коли нет денег, давайте опять повременим со свободами, повременим вот со всем тем, что мы называем демократическим политическим процессом, опять сосредоточимся, отмобилизуемся, разбогатеем, а потом вернемся к демократии. Но я все-таки оптимист. Мне кажется, что сегодня в результате суммы факторов, не только победы Виктора Федоровича Януковича, а и предшествующих событий всех, и действий не только Украины, а действий Европейского Союза, и России отчасти, изменений, которые произошли за 4 года, в том числе и в элитном слое российском, в руководстве российском, у нас сейчас появляется очень и очень хороший, может быть один из последних в среднесрочной перспективе шансов урегулировать отношения в этом большом треугольнике.
Владимир из Новороссийска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я сам украинец, но мне никогда не нравилась идентификация слова «Украина» и «украинцы». Это слово совершенно искусственное происхождение. Вспомните, ведь была Киевская Русь, и Россию делали казаки, что говорит об исконном киевском, буквально, можно сказать, запорожском названии. Даже существуют забайкальские, дальневосточные украинцы, казаки, то есть. И Русь называлась раньше Русь, просто была Московская Русь и Киевская Русь. Так вот, не пора ли Украине бросить этот термин, который ввели в 17 году, и самоидентифицироваться как Киевской Русью? Ведь это единый народ, антропологически, совершенно.
Владимир Ильич, я полагаю, что это не очень типичное для жителей Украины мнение. Как вы думаете?
Ну, да, в общем-то, есть разные точки зрения. С другой стороны, Киевская Русь, с этой точки зрения, возможно, многие считают, что Россия является вот как отделившаяся от Украины какой-то частью. Но это вопрос как бы исторический, и как история, как известно, каждый раз переписывается под новое руководство страны.
Из Москвы Алла Павловна дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я поздравляю всех женщин свободы с наступающим праздником.
Спасибо
большое. И всех
большое.
Радиослушателей женщин.
Спасибо.
А что я хочу сказать? Мне очень обидно было слушать вот социологический опрос жителей Ульянова.
Это не социологический опрос,
ну,
это опрос уличных
высказывания. Это есть результат того указа, когда Путин пришел к власти, это доктрина информационной безопасности. Это у нас сплошная пропаганда идет с телеэкранов. Вот поэтому такие отзывы жителей Ульяновска. Значит, я хочу сказать, что однозначно, конечно, демократии намного больше на Украине. В Украине, извиняюсь. Все-таки там есть настоящие выборы. Мне очень не нравился Ющенко. Мне не нравилось за то, что он пытался восстановить украинцев против россиян. Но россияна, если власть у нас такая, ну мы виноваты, что эту власть выбираем. Но в общем отношение россиян к украинцам очень хорошее, очень хорошее.
Спасибо, поэтому... спасибо, Алла Павловна, спасибо. Напомню, что вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. Со мной в студии социолог Алексей Левинсон, Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН. По телефону участие в программе принимает Владимир Паниота, директор Киевского международного института социологии. С пейджера пишет Николай: если бы главой России был не Путин, а Лукашенко, то русские, белорусы, украинцы воссоединились и жили бы как прежде. Олеся из Полесья полагает, что Украина – это центр православия, это Киевская Русь – это центр Восточной Европы. Зачем Украине любить азиатскую Россию, когда она ей столько пролила крови, пишет Олеся. Татьяна. Пусть украинцы благодарят Бога, что их страна независимая. В России продолжает существовать дедовщина в армии. Наши генералы очень легко начинают войны. Вспомним преступные войны в Афгане, Чечне, Грузии. В России постоянно происходят аварии, взрывы, убийства. В России диктаторская война написана. Я думаю, что все-таки страна имеется в виду. И Геннадий из Кисловодска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я каждый год бываю в Украине, я учился в Севастополе, там заканчивал институт. Ну и вот там как-то меньше чувствуется полицейское государство, как у России. Меньше там ГАИ, меньше там вот милиции, никогда тебя не останавливают. У нас тут на Кавказе на каждом шагу милиция останавливает, паспорт проверяет. В общем, чувствуется, как будто ты живешь какой-то, ну, в зоне тюремной, понимаете, вот в России. А в Украине там... спокойнее себя чувствую, и мне там больше нравится. Вот я в Луцке бываю, понимаете, две разные как бы политические системы. Там выборы есть, а в России нету. Вот такое мое мнение об Украине.
Спасибо, Геннадий. И еще один Геннадий из Кингисеппа нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, женщина свободы, с наступающим праздником.
Спасибо.
Здоровья вам, всего-всего самого доброго. Ну и свое мнение по поводу Украины. Украинским подданным я, конечно, сочувствую. Им сейчас нелегко экономически, но Украина выбрала свой путь. И этот путь я уважаю. Я считаю, что этот путь нужно уважать и политикам нашим российским, да и вообще нам, россиянам. Во-первых, потому что в будущем многое из этого пути может пригодиться и России. Те же выборы свободные, те же вот трудности во время выборов, которые мы увидим, которые, в общем-то, можно будет обойти Россию, увидев, как это непросто в Украине и так далее. Поэтому вот Украина, конечно, пусть развивается своим путем. Спасибо вам большое.
Мне хотелось бы поддержать изо всех сил мнение только что прозвучавшее в эфире. Россия действительно очень многое может почерпнуть из опыта Украины, и в частности в вопросе о том, как обеспечивать свободные выборы. Но, во-первых, для этого нужна политическая ситуация, та, которая в Украине есть, а у нас ее нет, когда есть реальные состязающиеся политические силы. Далее, для этого нужно население, которое хочет совершать выбор, а не просто голосовать, так сказать, поддержать всей душой своих лидеров. И вот, но есть еще третий компонент, он такой, вот, имеющий отношение к социологии, и Владимир Ильич Паниотто, который здесь, так сказать, у нас присутствует в эфире, сможет многое об этом рассказать. Я имею в виду социологические исследования, которые проводятся, во-первых, между выборами и показывают обществу, так сказать, дают обществу обратную связь, указывают ему на то, в какую сторону склоняются его симпатии среди разных кандидатов или разных политических сил. А второе и самое интересное, это еще один инструмент демократии, это так называемые экзит-полы. Это инструмент, который был когда-то изобретен для того, чтобы побыстрее сообщать электорату о результатах выборов, не дожидаясь официальных данных. А сейчас используется в виде инструмента контроля над политической системой в стране, в частности, контроля за фальсификацией выборов. И, собственно, вот Майдан и Оранжевая революция отчасти была, так сказать, спровоцирована вот попыткой фальсификации, выявленной вот с помощью экзит-полов. И я хочу сказать, что Украина извлекла урок. И какой урок? Сейчас вот были выборы, я был международным наблюдателем на этих выборах, там происходило 6 и 7 экзит-полов одновременно. Это взаимный контроль социологов друг над другом, это раз, и это контроль социологического сообщества, а по сути дела общества, над политической верхушкой, которая, в общем, и там тоже вполне была бы склонна, так сказать, кое-чего в свою сторону, так сказать, поправить. И мне кажется, что нам очень важно запомнить, как это делается, и когда у нас возникнет ситуация аналогичная, таким же образом контролировать самих себя с помощью этих инструментов.
Из Московской области Ольга нам дозвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по свободе часто слышу такое мнение, что русские и украинцы – это один народ. Тем, кто так считает, мне бы очень хотелось посоветовать внимательно почитать великого русского писателя и тонкого психолога Антона Павловича Чехова. Чехов в своих произведениях неоднократно выражает симпатии украинцам, противопоставляет русских и украинцев. И наиболее ярко это выражено в его рассказе «Человек в футляре», где Чехов показывает рабскую натуру русских и свободолюбие украинцев. Правда, сталинская селекция внесла свои коррективы. Масса свободолюбивых украинцев была уничтожена, и поэтому вот мы имеем такого президента на Украине нынче. Спасибо.
Виктор Иванович, ваш комментарий, пожалуйста.
Ну, Вероника, все широкие обобщения ошибочны, включая это мое последнее утверждение. Я предпочитаю иметь дело всегда для оценки с конкретным человеком, в том числе и каких-то качеств национальных, характера и так далее. Я не думаю, что... Ну, конечно, история, исторический путь, условия жизни, культурные обстоятельства, все это накладывает отпечатки на характер одного и другого народа. Но, на мой взгляд, нет народов, предназначенных или обреченных на разум, рабства или народов, обреченных на свободу. Я целиком согласен вот с высказанным только сейчас мнением, что и мы, и украинцы, и белорусы, и другие народы после длительного времени, возвращаясь к обычным принятым практикам политической и хозяйственной жизни, нам предстоит пройти очень большой путь. И то, что Украина сейчас этот путь проходит первой, мучаясь, страдая, спотыкаясь, допуская ошибки, это имеет колоссальное значение прежде всего для России. Потому что Россия все-таки, она больше, она, ей тяжелее управлять, ей тяжелее повернуться, ей труднее совершить политический маневр. Я уверен, что раньше или позже мы в России пойдем по этому пути, и вот тогда-то этот опыт, который приобретают сейчас наши друзья, братья, соседи, украинцы, будет нам очень и очень полезен. А то, что отличие в характерах национальных, ну, это, конечно, прав наш. Радиослушательница, кстати, с 8 марта вас поздравляю. Отличия, конечно, есть, но нет народов, предназначенных для рабства, и народов, предназначенных для свободы, я уверен в этом.
Москва, Николай Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Все-таки какой-то широкий спектр. Но народы и народности, они в дальнейшем, как говорят, будут сливаться. Ведь в истории человечества всегда было и рабство, и феодальная машина, и мир капитала, который сейчас пронизал. И конкретно говорю, вот Лукашенко этнический украинец, а Янукович этнический белорус. И когда Лукашенко говорит, ну кто такие русские, белорусы, это же те же самые русские, и надо же было так замешать определенным видом группировок с тем, чтобы вот в эти 90-м годам, не управляя, довести вот это состояние общества, довольно фундаментального, которого надо было модернизироваться до полного развала, с разрушением заводов и фабрик, с обнищанием. У нас, например, Гитлер разрушил 30-40 тысяч деревень, городов, сел. За 4 года это было восстановлено, а сейчас разрушено более 30 тысяч деревень в нашей России, на Украине. И так далее. Поэтому надо с этих позиций рассматривать, а не противопоставлять, потому что мы вошли в друг друга этносом языческим, культурным, общим и так далее. И тем более в системе глобализации. Мир, наоборот, идет к глобализации общего управления. Поэтому то, что сейчас вот это схемно, довольно в примитивной форме подается, это ужасающее состояние народов нашей страны. И трагично. Спасибо.
А кто прокомментирует? Владимир Ильич, может быть, вы?
Ну, что касается вопроса об национальном характере и об этнических отличиях, то, во-первых, я бы хотел сказать, что все-таки социальное устройство или политическая система значит в каком-то смысле больше, и хотелось бы, чтобы формировалась Украина как не как этническое государство, а как некоторая политическая общность. С другой стороны, вот попытки исследовать национальный характер, мы проверяли некоторые работы по национальным характерам, которые писали у нас, то оказывается, что они делаются не очень обоснованно, с моей точки зрения. Например, если сравнивать украинцев с россиянами, то с русскими, живущими, не с россиянами, украинцы с русскими, живущими в Украине, то уровень антисемитизма, на первый взгляд, выше у украинцев. Однако, если контролировать место поселения, например, взять русских и украинцев в крупном городе, то разницы никакой. Украинцы просто живут большей частью в селе, чем россияне. То есть россияне живут в урбанизированных частях Украины. Русские. Поэтому, когда говорится о разнице, и когда пишут о национальном характере, очень часто сопоставляют просто украинцев и русских, а по-настоящему речь идет о селе и о городе. И уровень, скажем, ксенофобии и антисемитизма в селе выше, чем в городе. Поэтому я с работой по национальному характеру относился бы с большим недоверием.
И Евгений из Ярославля, здравствуйте.
Здравствуйте. Я часто слушаю украинское радио «Культура». Радио это государственное, там нет рекламы. И что я там слышу? Россия е куча краденого, русский язык, язык блатняка. И все вот в таком вот духе. Как же это, как же относиться к такому государству?
Виктор Иванович.
Я, к сожалению, не слушал ни разу этого канала «Культура», но, наверное...
Поверим на слово.
Поверим на слово. Да, конечно, существует своего рода маргинес, да, своего рода девианты, так сказать, политические люди, которые могут высказывать подобные вещи. В том кругу, в котором общаюсь я, украинской интеллигенции, культуры украинской, ученых украинских, я, откровенно говоря, никогда не сталкивался вот с такими, с такой постановкой вопроса. Хотя она, наверное, есть. Но я хотел бы сейчас немножко сказать о другом. Вот у нас в течение разговора возникают сравнения. Возникает Белоруссия. Раньше вот Белоруссия, Украина, Россия. Мы все равно хотим этого или не хотим. Сравниваем, где больше свободы, где меньше. Я просто хотел бы вернуть нас. Давайте вспомним, что со времен Аристотеля ничего нового о человеке и человеческих сообществах по большому счету сказано не было. А великий грек говорил о том, что нет формы государственного устройства, одинаково подходящие для каждой страны. То есть каждая страна будет носить какое-то свое сообразие, там будут учитываться какие-то особенности. Поэтому вот когда мы анализируем друг друга, смотрим с завистью или с сожалением, скорее всего, все-таки нужно помнить об этом. Меньше ревности, а больше благожелательности, желания, чтобы у соседа получилось. Потому что в конечном счете от этого выиграем мы. Если это получится экономически у России, если она восстановит свои позиции в мире, от этого выиграем. Выиграет Украина. Если Украина сможет справиться с задачей политической модернизации, то от этого выиграет и Россия. А прислушиваться к маргинесу, вот к людям неуравновешенным, я думаю, не стоит.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Миронов, ведет программу Михаил Соколов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали Владимир Паниота, директор Киевского международного института социологии, Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук, и Алексей Левинсон, глава отдела социокультурных исследований Левада-центра. Программу вела Вероника Баде, продюсер Наталья Флоринская. Большое спасибо всем слушателям, которые позвонили нам в эфир или прислали сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экс-спикер парламента заявила, что намерена заняться большой политикой.
Президенты Франции и России пытаются всячески подчеркнуть, что
мы готовы приобрести и направить сюда электрические генераторы.
Резолюцию о недоверии правительству Юлии Тимошенко.
Наша реакция на это решение такова. Согласно афганскому закону...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.